«Дилетанты».
Добрый вечер, это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И, как всегда, у нас несколько слов перед тем, как представить сегодняшнего гостя и тему нашей программы. Как вы знаете, она, программа, так или иначе всегда связана с последним свежим номером журнала «Дилетант». Вот такой номер только-только появился в продаже. Вот в самых последних числах августа. Там есть главная тема, как и всегда. Главная тема на сей раз посвящена истории Татарстана, или как сами наши татарские друзья просили назвать это, Тартарии. Вот. Но помимо главной темы, у нас в номере, в журнале всегда представлены разные рубрики, разные темы, разные эпохи, разные судьбы. Все разное. Мы стараемся делать журнал разнообразным. И вот в этом же номере опубликован любопытный, на мой взгляд, материал в рубрике «Личный архив». Это личный архив семьи Владимира Медема. Я думаю, что, ну, я могу признаться, что и для меня это было абсолютно новое имя. Я думаю, что для наших слушателей это тоже имя совсем или мало очень известное. Владимир Медем – один из лидеров еврейского рабочего движения начала 20 века. Очень интересная личность, очень интересная судьба. И это еще, мне кажется, повод поговорить об еще одном явлении, очень мало у нас изученном и очень мало у нас известном. Это так называемый бунт. Бунт с «д» на конце. Это, собственно говоря, еврейская социал-демократическая партия. Если в переводе на русский язык, там у нее есть другое немного название. Вот. И вот, отталкиваясь от судьбы Владимира Медема, мы сегодня поговорим и о самом, безусловно, Владимире Медеме, и о вот об этом явлении такого национального социал-демократического движения. И мой сегодняшний собеседник, автор статьи, кстати говоря, в самом номере этого, в номере журнала, посвященного Владимиру Медему, и вообще специалист по тем вопросам, которые я сейчас упомянул, Александр Лакшин, научный сотрудник Института востоковедения, кандидат исторических наук. Александр Ефимович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, давайте сначала о Владимире Медеме. Вы знаете, что, знаете, как, ну, вам очень часто говорят, что это легендарная личность, это та-та-та. Там действительно есть фотография его могилы на Нью-Йоркском кладбище, и на этой могиле, если я не ошибаюсь, написано, что это легенда еврейского там рабочего движения.
Да,
это с одной стороны. А меня, знаете, что больше поразило? Еще одна фотография. Это собрание лодзинских социал-демократов начала века. И, то есть, уровень этого человека для рядовых бойцов, активистов того времени, если у них над столом, знаете, как у нас там вешают портреты президентов, а раньше там Ленина, Маркса, Энгельса и других наших руководителей, у них над столом висел портрет этого самого Владимира Медема. Ну и последнее, что я хочу сказать, и надо было мне в самом начале, мы, конечно, очень благодарны, я думаю, что Александр Ефимович и я, семье, внучке Владимира Медема, которая предоставила в распоряжение журнала вот все эти фотографии, воспоминания из личного архива. Александр Ефимович, вам слово.
Я хочу сказать, что Владимир Медем, так принято вообще называть, на первом слоге ударение ставить на его фамилию.
Медем, да, правильно.
Да. Он родился в 1879 году в Минске, городу, который сейчас приковано внимание очень многих людей. И родился в очень такой состоятельной семье еврейского врача, который был дивизионным врачом в российской армии и занимал очень достаточно привилегированное положение. Он был крещен православную веру, и у него, казалось бы, судьба была достаточно такой обеспеченной и спокойной, но его личность, его действия привели к совершенно другим событиям. Он стал участвовать в рабочем революционном движении В сентябре 1897 года в Вильно возник Еврейский рабочий союз. Он называется более полно, более правильно «Бунт», как вы сказали. Это всеобщий еврейский рабочий союз Литве, Польши и России. Более точно, он был создан 25-27 сентября 1891 года на нелегальном съезде в Вильно в условиях начавшегося тогда общественного политического подъема. Путь, предлагавшийся бундом, был ориентирован на преодоление смирения среде в еврейском обществе, которое сталкивалось не только с социальным, но и национальным гнетом, правовыми ограничениями. И еврейские социалисты вынуждены были признать особый характер еврейских нужд. Одновременно в том же 1897 году в Базеле собрался первый сионистский конгресс, который подходил совершенно иначе к решению еврейского вопроса и стремился создать еврейский национальный очаг в Палестине. Это были, как я сказал, как вы понимаете, два совершенно противоположных подхода к еврейскому вопросу.
Александр Ефимович, а тогда по ходу дела вопрос. Почему одно исключало другое? То есть я так понимаю, что бунт не ставил вопрос о том, что нужен национальный очаг в Палестине и вообще какое-то национальное государство. Да? То есть они считали, что, ну, если говорить там о тогдашней России, то что все те задачи, которые они ставили, надо решать в условиях там, ну, российского государства. Или в рамках того государства, где проживает там группа евреев.
Ну, они исходили из того, что прежде всего нужно ликвидировать самодержавный порядок, самодержавный строй. И исходили из того, что нужно создать национально-культурную автономию для экстерриториальных наций, которые бы решали вопросы образования, культуры, языка, самоуправления на федеративных началах, на началах еврейского самоуправления.
Это то есть некое такое национальное меньшинство, организации национального, как национального меньшинства, да, такое некая автономия национальная.
Да. Это сразу было отвергнуто на социал-демократическом втором съезде социал-демократов в 1903 году. И бунт был объявлен сепаратистской организацией, стремившейся к изоляции еврейских рабочих. В 1813 году, например, Сталин в своей известной брошюре «Марксизм и национальный вопрос» да, сказал, что евреи – это некая загробная бумажная нация. И эти настроения, как известно, он пронес и значительно более позднее время, когда начал борьбу с космополитизмом против еврейского антифашистского комитета и так далее. Так что Медом был среди тех лидеров, который, кстати, был совершенно... И в бунде не было распространенной идеи вождизма, как, например, для сионистов, для некоторых еврейских партий, Палей Цион, например, рабочие Сиона. Хотя его портрет вот украшал вот конференцию и снимок лодзинских рабочих, лодзинских активистов. Но, тем не менее, для Медома и его сторонников, его единомышленников, главное было сам народ. Медом так вспоминает, когда он стал приобщаться к народу, из которого он происходил. Вот что он рассказывает в своих воспоминаниях, уникальных воспоминаниях «Фун Мальлебен» из моей жизни, которые были впервые изданы в нашей стране в 2015 году стараниями внучки Владимира Медома, Ольги Владимировны Борисовой. Она сделала перевод с английского языка, правда, не с идиша. Так вот, что Медом рассказывал о своем, когда он приобщился к еврейскому народу. До сих пор сижу в памяти воспоминания о том вечере, когда я гулял по заброшенным маленьким улочкам с крошечными убогими домишками. Был вечер пятницы, улицы были тихие и пустые, в окошках горели свети шаббат. Чувствовать сердечной теплоты к прошлому всегда было связано в моих мыслях с теми крошечными домишками в тишине улиц литовского местечка. Мое ощущение еврейства было всегда, как выражаются сионисты, чувством жизни в изгнании. Пальмы и виноградники Палестины всегда были и остаются чужими для меня. Это, я уверен, знак того, что мое еврейство глубоко укоренившееся, живое еврейство, а не литературная фантазия. Он также однажды побывал в синагоге и был поражен той молитвой, которой, как молились истово, молились прихожане. И в 1901 году, когда он был впервые арестован, во время заполнения документов он впервые указал свою национальность – еврей. С этого началась его длительная деятельность, борьба и многочисленные аресты и участие во многих событиях, революционных событиях того времени.
Скажите еще, если мы будем, наверное, все время от Медема к Бунду и обратно, да? Все-таки как, тогда вернемся к Бунду еще на какое-то время, а как складывались отношения Бунда с российской социал-демократией, с РСДРП, Ленина и других будущих еще большевиков, тогда они еще поначалу были все вместе?
Складывались они достаточно напряженные. В 1903 году на втором съезде партии СДРП Бунд, который требовал, чтобы его признали единственным представителем еврейского пролетариата, что было отказано социал-демократами, вынужден был покинуть заседание второго съезда партии. Но с Бундом нельзя было считаться, поскольку в Бунде участвовало до 34 тысяч членов в годы Первой русской революции. И влияние партии было очень значительно. В результате в 1906 году Бунд вновь вошел в состав Российской социал-демократической партии. Но Бунд всегда отказывался признать вот эти идеи демократического централизма и выступал за начало автономии, за стремление самостоятельно решать многие вопросы. И поэтому...
Имеется в виду внутрипартийная жизнь, да?
Да, внутрипартийная жизнь. И поэтому бундовцы находились всегда достаточно в таких конфронтационных отношениях с социал-демократами и с большевиками. Плеханов, например, также не жаловал Бунд и заявлял, что бундовцы – это те же сионисты, но только они боятся морской болезни. Так он лукаво относился к Бунду, заявлял, что бундовцы – это те же сионисты, но боящиеся переезда в Палестину из-за болезни, из-за рвотного характера поездки по морям, плавания по морям. Ну, в своих воспоминаниях Медом достаточно интересно и ярко характеризовал многих деятелей.
Да, там замечательные характеристики у него, они приведены тоже в журнале. Да,
может быть, я их процитирую.
Да, там и Ленин, и Троцкий.
Да. Вот в начале 1902 года он познакомился с Лениным, Медом познакомился с Лениным. Я увидел, вспоминал Медом, маленького суетливого человека. Вообще-то он был не маленький, а среднего роста, но казался ниже из-за широких плеч. С короткой льняной бородкой, с лысой головой и узенькими карими глазками. Лицо умное, но не интеллигентное.
Это мы, по-моему, вынесли в заголовок.
Да.
Если я не ошибаюсь, заголовок. Да.
Он напоминал мне хитрого, по-русски скроенного торговца зерном. И Медом отмечал две черты ленинского характера. Первая – это властность. Вторая – это ярко выраженное недоверие к людям. Ленин – человек из железа. Он был способен управлять, знал, чего он хочет. А когда хотел чего-нибудь, то добивался этого. Он не останавливался ни перед чем. Он наносил удар ниже пояса, кидаясь на своих противников с необузданной яростью и перетягивал толпу на свою сторону. Он одерживал победу любым способом. И в этом отношении Ленин действительно прирожденный диктатор. Вторая его черта – это то, что он никогда не верит вам. Когда вы говорите с ним, он смотрит на вас, говоря, то, что вы говорите, нет ни слова правды. Ну хорошо, продолжайте, но вы меня не обманете. Он не верил никому и не доверял никому. Вместе с тем Медом отмечал, что Ленин не стремился выпячивать свое эго, свое «я», что было характерно для многих других политиков. И в этом отношении Ленин был полной противоположностью Троцкому, с которым он также был знаком, Медом. Троцкий это персона «я». Никто и никогда не слышал слова «я» из ленинских уст. Тем не менее, он не доверял никому. Рулил сам, не за амбиции. Троцкий был высокий, худой, с длинными волосами и стоптанных в железных ботинках. Эти желтые ботинки больше всего поразили Медома. Они бросались в глаза. У нас такие ботинки просто никто не носил. У него был ужасный рот, большой, изогнутый, жесткий. Троцкий обладал хлестким языком, и влияние этого языка на самого Троцкого было сильнее рассудка. Он, конечно же, не был глуп. Совсем напротив, он производил впечатление интеллигентного человека. Но более мощными, чем его разум, были его молодость, необузданная импульсивность, а больше всего его язык. Я помню русскую поговорку о человеке, который ради красного словца не пожалеет и отца. Это применимо и к Троцкому, но с небольшой разницей. У него были важны не именно слова, а то, как ими можно было уколоть. Своего рода был болтуном. Уже тогда было видно, что он обладает необычайными способностями. Он мог блестяще писать, а говорить даже еще лучше. Но он не производил впечатления человека, на которого можно положиться. Интересно, Медом характеризовал и Теодора Герцля.
Это надо просто объяснить, что это один из лидеров как раз сионистского движения.
Он оказался на одном из сионистских конгрессов, происходивших в Базеле, в Швейцарии. Он так описал выступление Теодора Герцля. Большой нарядный зал базельского казино, где происходил сионистский конгресс, был полон шума и волнения. Когда Герцль на трибуне, раздались исступленно восторженные выкрики. Люди вытаскивали из карманов носовые платки и махали ими в воздухе. Каждое слово лидера вызывало громовые аплодисменты. Это была типичная сцена массового гипноза. Герцль знал, как управлять толпой. Его поведение было царственно спокойным. Кроме того, он обладал необычайным личным обаянием. Но Герцль никогда не производил на Медома впечатление общественного лидера. Ну, Медом много дней, много лет, можно сказать, провел в царских тюрьмах. В Каунасе, в 13-м году он был арестован. 25 лет, месяцев пробыл под следствием. В мае 15-го года был осужден на 4 года каторги. И в тяжелом состоянии попал в тюремную больницу в Варшаве. Он оставил описание в тюрьмы в Орле, Смоленске, Варшаве и других городах, положениях политических и уголовных заключенных. Кстати, одним из сокамерников Медома Варшавской цитадели был и будущий председатель ВЧК Феликс Дзержинский. О нем также он оставил определенные характеристики.
Да, у него там тоже какие-то короткие характеристики есть, да, по-моему, Дзержинского. А скажите, эти воспоминания он написал на иврите или на идише?
На идише.
На идише,
да? Было принципиально. Иврит он тоже изучал и полюбил этот язык. Для него идиш был языком еврейских народных масс. Он сам изучил идиш и блестяще писал на этом языке и выступал, чем привлекал многих еврейских простых ремесленников, рабочих и так далее.
И они были сначала изданы на идише, его воспоминания вот это, да?
Да, и посмертно, в 24-м году были изданы в Нью-Йорке на идише, затем переведены на английский язык. Вот что писал один из читателей этих воспоминаний Надаль. Воспоминания Медома являются очень ценным историческим, литературным и личностным документом. В собственно художественном отношении они считаются шедевром мемуарной литературы. Книгу прочитывали на одном дыхании прошлое десятилетие. От нее трудно оторваться и в наши дни. Прочесть воспоминания Медома – лучшая дань его памяти.
Александр Ефимович, такой вам вопрос. Но вот эти, опять возвращаясь к Бунду, все-таки вот эти сами идеи по себе Бунда, не были ли они все-таки в тех условиях российских иллюзорными? Да, потому что, видите, прагматизм большевиков, прагматизм Ленина оказался эффективным, да, а вот эти вот, может быть, здравые, но такие несколько воздушные где-то идеи, они просто не имели шанса на реализацию. Вы знаете что, Александр Ефимович, мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу, потому что мы как раз первую часть нашу закончили, и с этого вопроса мы продолжим наш разговор.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». У микрофона Виталий Дымарский. Еще раз представлю сегодняшнего гостя. Научный сотрудник Института востоковедения, кандидат исторических наук Александр Лакшин. Говорим мы о Владимире Медыме. Я исправляюсь с ударением. Вот о Владимире Медыме, одном из лидеров еврейского рабочего движения. Ну и о той организации, в которой он состоял, которая... известно по каким-то нашим, ну, в основном советского времени, да, работам, касающимся российского революционного движения, бунт, я имею в виду бунт, он всегда как-то присутствовал, но толком никто никогда не знал, чем он занимался и что они делали, да. Это такая какая-то партия, организация, знаете, как вот, вроде есть, но ну, что это такое, мало кто знал. И вот мы начали говорить как раз перед перерывом о том, что все-таки идеи бунда, вот этой вот идеи национальной автономии, тем более с руководящей ролью еврейского пролетариата, так ведь, наверное, они ставили вопросы. Да. Вот, что они были, скорее, все-таки идеи иллюзорные и вряд ли имели шансы на реализацию, на претворение в жизнь.
Я не думаю. Вот в советское время, в 20-е годы, собственно, большевики, большевистское руководство исходило уже из этих принципов создания еврейских автономных районов, даже уже не экстерриториальных, а реальных автономных районов в Крыму, создание еврейских поселений в Крыму, а затем на Дальнем Востоке, в Биробиджане. Так что сами идеи бунда и связанных с ними идей, которые высказаны были и австрийскими социал-демократами, были как бы не признаны, но на деле они пытались их реализовать. Так что в дальнейшем они использовались.
Ну, тогда напрашивается вопрос, конечно, как Медом и вообще бунт, как они восприняли 17-й год?
Ну, разумеется, февральскую революцию, как и все демократические организации. Кстати, бунт был одной из немногих партий такого европейской социал-демократии в России. Он, конечно, стремился и к радикальным действиям, но вместе с тем выступал за парламентские формы борьбы. И поэтому февральскую революцию бундовцы, как и другие представители российской демократии, признали восторженно. Октябрьской революции бунт первоначально отнесся, разумеется, отрицательно, но в дальнейшем, в условиях начавшихся гражданской войны и погромов, бунт поддержал советский режим, бунт сам раскололся на левый бунт и на правый бунт. Правые бундовцы полностью эмигрировали, часть левых бундовцев вошла в некоторые органы советской власти, так называемые ЕВ-секции. И пытались...
ЕВ-секции, да, еврейские секции.
При наркомате национальностей и при Центральном комитете Российской коммунистической партии и пытались реализовать свои идеи, используя уже аппарат советской власти. Но бундовцы, как известно, в дальнейшем были все практически те, кто остался в Советской России, репрессированы, погибли. Но бунт активно действовал в Польше. Влияние бунда в Польше, довоенной Польши, было очень значительным. И здесь нужно вспомнить такие имена, как Эрлих и Аутер, руководители польского бунда, которые после нацистского вторжения в Польшу оказались на советской территории, затем в Куйбышеве, Самаре, где написали письмо Сталину, которого они знали еще по работе в Петроградском совете в 1917 году с предложением о создании в Москве Международного еврейского антифашистского комитета. Угу. И они видели себя также в качестве его руководителей.
Который это... был создан, да, в конечном?
Да. Эта идея была признана. Алтер и Эрлих были... их возвратили в Москву, где они встречались и с представителями польского правительства. Но затем они были вновь неожиданно арестованы, отправлены вновь в Самару, в Куйбышев, где один из них покончил жизнь самоубийством в 1942 году, а другой был расстрелян. Но еврейский антифашистский комитет, как известно, был создан уже под руководством Михоэлса, но и также был разгромлен, как известно, уже...
После войны.
Да, в 1948 году его руководители почти все были расстреляны в 1952 году. Еще одно имя я хотел бы назвать из бундовцев. Это Марик Эдельман, руководитель, один из руководителей восстания в Варшавском гетто в апреле 1943 года. Впоследствии он также играл значительную роль в движении «Солидарность» в конце 80-х годов. Марик Эдельман. Это имя тоже нужно знать и помнить.
Александр Ефимович, да. А бунт как организация сколько просуществовал? Он был как самораспустился,
ну,
естественным путем.
В Советской России распустился, вынужден был распуститься в 21-м году. Я хотел бы привести здесь еще одно мнение из выступления Эстер Фрумкиной, одного из лидеров бунда, последующего в советское время. Она также была репрессирована и погибла. Вот что она говорила. Она собиралась тогда вступать в РГБ. Она впоследствии была ректором Университета национальных меньшинств Маровка, так называемых западных национальных меньшинств при Коминтерне, которая готовила агентов Коминтерна для работы в западных компартиях. Так вот, что она говорила. «Пусть будет сказано четко и ясно, в этот последний момент, что бы ни случилось с названием бунда, бундизм будет существовать до тех пор, пока существует еврейский пролетариат, будет жить и победит». Фрумкина заявляла, что вступает в коммунистическую партию, чтобы спасти идею бунда, чтобы сохранить бунт, хотя бы как аппарат до неизбежного момента. Я в это верю даже сейчас, когда Российская коммунистическая партия признает наши организационные принципы, чтобы сохранить бесценное сокровище, омытое кровью и слезами еврейского пролетариата, пропитанное надеждами, страданиями поколений борцов и воспоминаниями о сверхчеловеческих достижениях. Итак, бунт в 21-м году вынужден был распуститься.
В России?
Да, в России, в Советской России. Но бундовские организации существовали в Польше и в послевоенной Польше, также в Латинской Америке, в Австралии.
Они были между собой объединены или локально действовали?
Локально, но еще в 1985 году в Северной Америке, если я не ошибаюсь, в Канаде, был съезд бундовских организаций. Но в настоящее время бунт не существует. Существуют лишь отдельные клубы бунда, как, например, клуб Владимира Медома в Париже, где есть, стоит и бюст Медома в центре Парижа. Есть такой клуб имени Медома, где собирались, по крайней мере, я там был еще лет 10 назад, старые бундовцы собираются там, делятся воспоминаниями и поддерживают материально и духовно друг друга.
Такой вопрос тогда, раз бунт довольно долго просуществовал, как бунт или те организации, которые остались от бунда, да, от централизованного бунда, как они восприняли тогда, с учетом их идей, рождение государства Израиль?
Ну, в Израиле бунт также действовал, они даже издавали газету «Lebensfragen», «Вопросы жизни» на идише. Но я вспоминаю рассказ одного старого бундовца в Париже, который мне рассказывал, когда он приехал в Израиль из Польши, то он обратился к водителю автобуса на идише. Тот его не понял. Это произвело на него жуткое впечатление. Он немедленно уехал из страны. Так что бундовцы в целом, конечно, не очень принимали Израиль. И Марек Эдельман тоже относился к Израилю достаточно иронично, поскольку это не соответствовало как бы им идеям, их настроениям. Но, конечно, они активно не боролись с еврейским государством, с Израилем, но относились к нему достаточно дистанцированно.
Александр Ефимович, тогда обратный вопрос. А как в Израиле, в современном Израиле, ну, собственно говоря, весь Израиль современный, он не так давно родился, да, с государства, я имею в виду, там отношение к Бунду, к Медаму, вообще вот эти имена как-то в истории Израиля существуют, или это посторонние совершенно для Израиля организации и люди?
Ну, достаточно дистанцированно. И имена Медама в названиях улиц, насколько я знаю, у израильских не присутствует. Там, конечно, основное влияние сионистским деятелям. Так что, конечно, имя Медама включено и в краткую еврейскую энциклопедию на русском языке. Подробно о его деятельности рассказано. Но чтобы это было какое-то особое внимание и почет этим людям, я бы не сказал. Ну, а их, конечно, не замалчивают и не...
Да,
и о них...
Ну, их не воспринимают как врагов, во всех
случаях. Разумеется, да.
Разумеется,
пишут с большим интересом и почтением. И еврейским рабочим движением также много занимается. Ну, бунт, прежде всего, идеи вот этого национального самоуправления, вообще национальный самоуправления, национально-культурной автономии, они почти идеи
самоорганизации
востребованы. Это идеи федерализма для нашего государства, для современной России, они, как мне кажется, очень важны. И сейчас существует Федерация еврейская национально-культурная автономия, но она во многом как бы носит...
Ну, слушайте, существует еврейская автономная область в России современной, да. Она была в Советском Союзе. Я там был один раз еще в советское время. Но надо, знаете как, вот человек, приехавший, не знающий, куда он приедет, он никогда не догадается и не поймет, что он приехал в еврейскую автономную область.
Ну, я бы так...
Она ничем не отличается,
а? Я так бы не сказал. Там я был пару раз действительно в Биробиджане в связи в 2004 году праздновался юбилей еврейской автономной области. Все надписи государственных учреждений там на идише. Имеется синагога, университет имени Шаум Алейхема. Изучается идиш.
Я вам скажу, я был довольно давно. Я даже помню, это 87-й год был. Поэтому это еще советские времена были, хотя уже перестройка шла. Я не могу сказать, что там как-то сильно это было заметно. Ну, было, конечно, я там разговаривал с тогдашним первым секретарем обкома, или как он там назывался, обком, наверное, да? Такой был знаменитый Шапира, да. Вот. Меня там кормили якобы в еврейском ресторане при вокзале. Ну, вот какая-то газета издавалась. Нет, конечно...
Биробиджан Штернер,
да, который возглавлял такой журналист Леонид Школьник.
Да, он сейчас в Израиле работает.
Да. Вот, так что да, что были какие-то такие формальные, я бы сказал, признаки, но мне кажется, что тогда даже язык не изучали. Ну, ладно, это, в общем, такая автономия, национальная автономия, очень-очень условная все-таки.
Да, во многом искусственная.
Искусственная, тем более, что этот регион никак не связан с историей еврейского народа. Да,
дальнего... Парадокс состоит в том, что Биробиджан, еврейский автономный национальный округ, а затем область, отправились в сотни и даже сотни выходцев из разных стран евреев, даже из Палестины.
Ну да,
которые верили, что именно Красный Сион возникнет на Дальнем Востоке, в то время как в Палестине была ситуация очень сложная, надеялись на создание еврейской государственности в рамках Советского Союза. Тем более, что были обещания о том, что еврейскую автономную область преобразят в еврейскую автономную республику. И такие идеи широко обсуждались даже в период перестройки. Но это было, конечно, нереально, поскольку число евреев там очень незначительно, ну, и да. Годы перестройки, и большой репатриации, большинство уехали из этого.
Вы знаете, Александр Ефимович, я бы еще хотел несколько слов сказать о семье Медама, вот, который нам сделал такой подарок, да? Я имею в виду вот личный архив, там да, много любопытного, много интересного, но судьба, ну, она довольно типичная, к сожалению, да, я имею в виду, что, конечно, репрессии в отношении, во-первых, Владимира Медама-младшего, да,
Фальтмана, он носил имя...
Он не носил фамилию Медема.
Да, они старались не афишировать это и скрывать, что их отец был Владимир Медем.
Да. Тем более, что там, я так понимаю, что мать Владимира младшего, она у них не был зарегистрирован брак.
У них не был зарегистрирован брак, и они расстались. Она вернулась из Швейцарии назад в Россию, в Советский Союз.
А она была такая правоверная, судя по всему, коммунистка, большевичка.
Да, но потом она уже не входила в состав партии. Она была врачом, прожила долгую жизнь, а ее сын, также названный по честь ее отца, что было не принято.
Владимир Владимирович.
Да, Владимир.
Ни много, ни мало.
Да. И он был секретарем Панкратовой, академика Панкратовой, известного историка. Несколько раз он арестовывался по обвинению в космополитизме, троцкизме и так далее. А Ольга
Владимировна Борисова.
Борисова.
Это внучка большой, Владимира Медема.
Она сохранила большой архив, документы. И когда я с ней познакомился, она очень много сделала для издания этих воспоминаний, работая в качестве переводчика. И ее также преследовали. Она с большим трудом окончила музыкальную школу. Как она вспоминала впоследствии, она была директором музыкальной школы.
Но советская власть, вот преследуя там того же Владимира младшего, вот эту внучку Медема, Ольгу Владимировну, советская власть знала, что они родственники Медема?
Да, конечно, знали. Конечно, знали и звонили им по этому поводу, и советовали не распространяться. Но они всегда гордились своим отцом и дедом.
Ну, там же, вот тоже в этой статье есть, там же Сталин где-то упоминает Медема, да?
Да, но Сталин упоминает Медема...
Но вполне позитивно.
Ну да, он цитирует его, но полемизируя с ним.
Ну, во всяком случае, к репрессиям не призывает хотя бы, да? Ну, или когда написана эта была статья, он еще до репрессий был далеко.
Да, это еще 13-й год.
Это 13-й год, марксизм и национальный вопрос. Это одна из основополагающих теоретических работ нашего...
Надо сказать, что именно на работах Ленина и Сталина бундовцы всячески демонизировались, представлялись врагами советского народа, врагами советского власти, сепаратистами, раскольниками. И вся литература носила о них крайне уничижительный характер. Лишь с началом перестройки, в конце 80-х годов, были опубликованы первые статьи, в которых пытались историки более-менее объективно взглянуть на роль Бунда в истории российского освободительного движения, в истории России в целом.
А Медем же не был единоличным лидером Бунда?
Ну, конечно. Для Бунда вообще не было свойственно такой вождизм. Наряду с ним работали такие интересные деятели, как Владимир Косовский, Аркадий Кремер, Эстер Фрумкина, более позднее время, которое я уже упомянул. Также они были талантливыми публицистами, организаторами масс, и были пламенно преданы интересам рабочего класса. Они всегда как бы находились между национализмом и интернационализмом. Но под национализмом они не считали нечто такое отрицательное.
Ну да, это вот во многих, даже в английском языке, вот особенно, я знаю, в Азии многие используют слово «национализм», национализм как синоним патриотизма.
Да. Надо сказать, что Бунд выступал и против террористических методов борьбы. Хотя сапожник Гиршлейтер покушался на виленского генерал-губернатора фон Валя, который приказал избить демонстрантов во время первомайской демонстрации 1902 года. Он стрелял Валя, легко его ранил, и Гиршлейтер в советское время, также он был в раннее советское время его... Как бы даже ему был фильм посвящен, памятник был установлен в Витебске, сапожник Гиршлейтер. Вот. И его казнили, и Бунд поддержал эту акцию. Но только как такое признание необходимости, как и признание действий Веры Засулич, которая протестовала против насилия над действиями Трепова, генерал-губернатора Петербурга. Но в целом Бунд выступал против методов террора и вообще таких насильственных методов борьбы.
Александр Владимирович, ну не секрет, что в руководстве РСДРП, потом РКПБ, да, Российской коммунистической партии большевиков, было довольно много евреев. Да, Каменев, Зиновьев, ну, сейчас будем, Свердлов и так далее, и так далее. Какие у них были взаимоотношения с Бундом? Такие же резкие, как у лидеров партии, там, у того же Ленина, да, или какая-то национальная близость все-таки ощущалась?
Они не испытывали каких-то особых симпатий к Бунду, поскольку политические, партийные пристрастия стояли на первом месте. Не национальная близость. Вообще, в еврейской среде существовала очень острая борьба между различными политическими партиями. Вот, например, что заявлял департамент полиции еще в начале века, который пристально следил за всеми политическими партиями и организациями страны. И весь организм российского еврейства перепахан борьбой между различными политическими партиями. Вот как сионисты выступали за противодействие Бунду. В одном из обзоров департамента полиции указывалось, что борьба с Бундом была господствующим мотивом на заседаниях русских сионистов. Так что между в самом еврействе происходила острейшая политическая борьба. Между различными взглядами, настроениями и какого-то национального единения не было, конечно.
Ну, давайте мы подходим к концу уже нашей программы. Еще несколько слов все-таки о Медаме. Как он закончил жизнь, а почему в Нью-Йорке?
Ну, в годы Первой мировой войны он оказался за пределами советской России, оказался в Америке, где он тяжело болел, стал писать свои воспоминания. В результате вот постоянного нахождения в тюрьмах он страдал болезнью почек. И умер очень рано. Он родился, как я сказал, в 1879 году, а умер в 1923 году.
То есть прожил 44 года, да, получается? Да.
Но была очень крупная такая демонстрация в память Медама и в истории российской, в истории Медама сохранился как личность, всегда привлекала своим его теплотой, его искренностью, отсутствием какой-то злобивости, стремлением понять и своих противников, и понять историю.
Ну да, он такой был, по-моему, вообще без высокомерия, без вот этого, да.
Он занимался большой самоиронией и большими литературными талантами. Если бы не та реальная российская действительность, возможно, он сделал бы блестящую карьеру как писателя, как литературного деятеля, но судьба распорядилась им.
Вы никогда не интересовались в России, там, в архивах, ну, там, белорусских, литовских, да, вот, то есть в той части бывшей Российской империи, где в основном действовал Бунд, кстати, да, и где действовал и сам Медам, там не могли сохраниться какие-то еще документы о нем?
Ну,
может быть, еще можно заняться его биографией? Я думаю, что можно много еще, наверное, интересного найти.
Ну, сохранились различные наблюдения департамента полиции и местных, так сказать, карательных органов, которые отслеживали деятельность Бунда.
Это где, в Вильно, да?
Нет, и в Москве тоже.
И в Москве.
Да, в Государственном архиве Октябрьской революции, Государственном архиве Российской Федерации. ГАРФ. Но переписка Медама, насколько я знаю, не сохранилась, хотя департамент полиции очень тщательно занимался вот отслеживанием писем, занимался их прочитыванием вот, различных революционных деятелей. Так что о судьбе Медама еще нужно говорить, помнить о его деятельности. И, кстати, он был интересным еще и поэтом. Писал стихи.
Писатель, да? Книги не писал?
Нет, книги он не писал.
Ну,
оставил только воспоминания. Так что он прожил очень небольшую жизнь и многие годы провел в тюремном заключении. И его воспоминания – это одно из самых ярких мемуарных источников, посвященных истории России.
И Бунда, главное.
Бунда и людей, которых он видел и знал. Ибо он характеризовал очень многих деятелей революционного движения.
Спасибо. Мы завершаем нашу программу. Я благодарю Александра Лакшина за эту программу, за этот рассказ. И главное, за то, что помог и сам написал статью про Владимира Медома вот в вышедшем сентябрьском номере журнала «Дилетант». Так что читайте журнал. Там помимо этой рубрики под названием «Личный архив», помимо главной темы, о которой я вам сказал, много еще интересного. Мы обо всем рассказать в программе не можем, так что хотите, не хотите, придется идти за журналом и читать его, читать и читать. Спасибо, это была, еще раз повторю, программа «Дилетант», и до встречи. Всего доброго.
Спасибо.
«Дилетанты».